Починяем примус с Евгением Примаковым.
Добрый вечер, дорогие друзья. Приступаем к починке примуса на самые эгоистичные, как я нашему гостю предварительно уже сказал, самые эгоистичные радиопрограммы нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично приятных и мне лично интересных, чтобы поболтать с ними. Ну, объективно говоря, да, мы же занимаемся тут разговорами о всяком разном. Сегодня удивительный гость, мы других не держим. Это Сергей Васильевич Авакян в недавнем, совсем прошлом, целый командующий Тихоокеанским флотом, а сейчас доблестно, наверное, как военный пенсионер, как называется. Да. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы будем говорить и про флот, и про армию, и про призвание, про разные наши самые интересные темы. Не знаю, захочет ли Сергей Юрьевич про политику. Наверняка тот, кто дозвонится по телефону прямого эфира, плюс 7495-95-95-91-2, наверняка спросит, да о чем захочет, о том и спросит. WhatsApp, плюс 7-968-766-33-11 и разные другие способы задать ваши драгоценные вопросы через телеграм-канал «Радио Спутник», приложение «Радио Спутник», все что угодно «Радио Спутник», повторюсь, но не Косово. Косово — это Сербия. Итак, Сергей Юрьевич, вы сколько Тихоокеанским флотом командовали по времени? Лет 10, да, наверное, где-то?
Ну, фактически, да, нет, у меня была ситуация такая, она довольно сложная, то есть я единственный, кто полтора года исполнял обязанности командующего флотом, был временно исполняющий обязанности командующего флотом. А затем был уже официально назначен. Поэтому в целом, де-факто, я командовал флотом практически 13 лет.
Ну, сейчас вы вышли, так сказать, в отставку по возрасту.
Да, да, по возрасту, да, по
возрасту. А вот, потому что я, знаете как, с удивлением, не очень приятная как бы история для разговора, но я с удивлением, когда вы вышли в отставку, вышел указ, и посмотрел всякие там телеграм-каналы и прочее, самое интересное, это было улюлюканье, там, «Радио Свободы» и прочие сволочи. Я сейчас должен, наверное, сказать, что это нежелательные там и прочее, прочее. Но, тем не менее, улюлюканье на тему, что ага, Путин уволил командующего Тихоокеанским флотом, там, елки-палки, о чем вообще речь? Что за ерунда была? Ну, на самом деле, Тихоокеанский флот несколько лет уж точно, там же есть какой-то негласный, неформальный конкурс или не конкурс, да, среди флотов, кто самый лучший, правильно же, да? Ваш-то самый лучший был?
Ну, конечно, да. Ну, здесь может это звучать несколько нескромно. Ну, я уже в положении в отставке, не как командующий Тихоокеанским флотом, могу об этом говорить, что действительно Тихоокеанский флот России — это самый большой флот в военно-морском виде вооруженных сил.
Самый
это
большой флот для самого большого океана.
Да, самый большой океан. Ну, на самом деле океанов три. Это Тихий океан, это часть, два моря Северного Ледовитого океана, и это, ну, грубо говоря, 50% Индийского океана до Цейлона, до Шри-Ланки. Это самый большой флот по корабельному составу, но и это флот, который выполняет задачи, где такие очень серьезные такие геополитические игроки, действительно супердержавы, и интересы которых сталкиваются именно вот в этом регионе.
Многое из того, что происходило под вашим командованием, останется засекречено навсегда?
Нет, ну, ничего не бывает навсегда.
Дальние походы, какие-то учения. И насколько интересно наблюдать по спутниковым снимкам, как перемещается авианосная группа потенциального противника, понимая, что достаточно нажать кнопку какую-нибудь, и вся эта авианосная группа отправится куда-нибудь там, к праотцам, к морским чертям, или куда они отправляются?
Ну, вы правильно подняли эту тему. В свое время авианосцы выполняли роль линкоров. То есть это была основная ударная сила военно-морского флота. И, безусловно, лидером в этом плане были Соединенные Штаты Америки. Они бы всегда были лидерами. Они только за время Великой Отечественной войны построили около 100 авианосцев, ну, различного водоизмещения. И сейчас у них наибольшее количество авианосцев, 10 авианосцев, выполняющих задачи на Атлантике, на Тихом океане. У них по численному составу самый большой военно-морской флот в мире. Но сейчас вот Китай их уверенно догоняет, и в скором времени, наверное...
Вы недавно в интервью одном сказали, что Китай в Тихом океане уже больше флот у них, да?
Да, в Тихом океане уже по надводному корабельному составу он уже опережает всех, все тихоокеанские флоты. Вот, ну, пока у него меньше авианосцев, чем у Соединенных Штатов Америки, меньше атомных подводных лодок. Ну, я думаю, что в ближайшие там десятилетия это все отставание будет ликвидировано. Поэтому китайский флот наиболее динамично развивающийся, наиболее так... У Китая наиболее эффективная кораблестроительная программа, целенаправленная, целеустремленная. Ну, так, в общем-то, Китай очень эффективно строит в целом свои вооруженные силы.
У нас есть такой стереотип, что к Китаю у нас как-то... Ну, понятно, вы люди военные, вы специалисты, профессионалы, вы совершенно по-другому оперируете данными и знаете гораздо больше. Но у обывателя, который читает газеты и интернет, у него всегда было такое со старых, еще, видимо, советских времен, оставшееся чувство, что, ну, серьезно, никто китайскую военную мощь не рассматривал. Да, Китай – великая абсолютно держава в смысле экономики, которая обгоняет усиленно или уже обогнала Соединенные Штаты Америки. Но военные – это мы военные, а ну Китай чего там? Насколько интересно складывается сейчас реальность совершенно иным манером?
Ну, надо вообще заглянуть в историю. Все трактаты военные... Трактаты, которые описывали применение вооруженных сил еще там до нашей эры, это авторы этих трактатов китайцы. У китайцев была очень серьезная военная наука еще в то время, когда в Европе не было никаких государств, государственности. Были эффективные вооруженные силы, был большой военный опыт. И кроме того, был флот, который плавал до Африки в свое время, выполнял задачи. Ну, с какого-то момента наступил перелом сознания. Китай понял, что в интеллектуальном плане, культурологически, он может переварить любых оккупантов-захватчиков. Армия перестала быть уважаемой в стране, профессия военного перестала быть уважаемой профессией. Ну, это кончилось для Китая печально. Но за Китаем стоит там тысячи лет культуры, цивилизации.
Горизонт планирования совершенно да, другой. Совершенно это был великий там... Джен Хэ, насколько я да. помню. Великий адмирал китайский. И вот эти вот замечательные военные корабли, у которых мачты стояли в два ряда. Да. Я видел всякие картинки с реконструкцией, да, которые самый большой флот во всем этом регионе, который в какой-то момент они просто взяли и сожгли.
Сожгли, да, просто уничтожили своими руками. Ну, выстрелили себе в ногу, грубо говоря. Вот, ну, опять же, за спиной 50 лет цивилизации, культуры, национальных традиций. И система планирования не завтра, не на завтра, не через два дня, а на 50 лет вперед. И самое главное, что ценно, меняются там лидеры, меняются персонали, но программа не меняется. То есть к цели, не зависит, там есть какие-то нюансы реализации этих целей, но цель, она поставлена... Вот через 50 лет она будет, эта цель достигнута. В общем, ценность Китая и в том числе его военной политики. Что касается, вот я хотел бы еще вернуться, ну вот время авианосцев, оно уходит уже безвозвратно, на мой взгляд, уходит. Потому что сейчас появились и у нас в том числе, и у нас в первую очередь появились настолько эффективные средства оружия, вооружения, которые эти авианосцы обесценивают. И так как в свое время были обесценены линкоры, броненосцы и так далее. Поэтому здесь, что касается нашего военного строительства, нам не надо гнаться за численностью, нам не надо ставить перед собой задачу, как в советское время, значит, стать самым многочисленным, самым большим флотом. Достаточно сказать, что у нас во времена СССР мы построили больше атомных подводных лодок, чем Соединенные Штаты Америки. У нас было больше лодок. У нас там было 10 тысяч носителей ядерного оружия. Но стране это не помогло. Поэтому здесь должен быть очень такой баланс между экономической целесообразностью и военной обеспеченностью.
Ну, это вот ну, задача. Сколько серьезная. У нас на самом деле, ну, назовем это, Сергей Ильич, фантомной болью на тему того, что нам, конечно, мы скучаем по той мощи Советского Союза, в том числе и в флотских морских делах, именно когда у нас больше атомных лодок, и они бороздят просторы Мирового океана и ходят там до Антарктиды и так далее, и так далее, и везде мы есть. И с такой завистью мы потом смотрели, утратив все это дело на то, как могут себе это позволять американцы, перемещая свои авианосные группы, подводные лодки и так далее по всему миру, считая весь мир, собственно, сферой своих интересов.
Ну, никакой ностальгии нет по следующей причине. Я-то начал служить в 1975 году, а первые офицерские погоны получил в 80-м году прошлого столетия. И очень много было ложного, очень много было фальшивого, в том числе и в нашей жизни, во времена СССР, и в том числе и в военном строительстве, и в состоянии вооруженных сил. Сейчас, конечно, присутствует ностальгия. Ностальгия по тому хорошему, доброму, что было тогда в советское время. Было много, много хорошего было. Много было замечательного. Была какая-то чистота, была, ну, была безопасность, была доброта. Была какая-то, ну вот, состояние общины было. Общинность была, присутствовала. Тогда в метро и в электричках все сидели не со смартфонами, а с книгами.
Как говорили, там, самая читающая страна.
Самая читающая страна, она была самая читающая. Плохо одетые люди, но у всех были книги. У всех были книги. Много было чего хорошего, что, о чем можно вспомнить. Натуральные продукты, дружба, посиделки на кухне.
Но.
Если бы было все так замечательно и все хорошо, то, наверное, Советский Союз бы не рухнул и не распался. Было в то же время что-то вот, ну, оно назревало. Проблемы не назревали. Самое главное, что не была решена главная проблема. Человек в повседневной жизни постоянно испытывал какие-то унижения. Причем унижения в бытовом плане, унижения в интеллектуальном плане. И вот, вот это чувство постоянного унижения, несамореализованности, вот такой каких-то ограничений совершенно дурацких привело к развалу величайшей державы. То, что эти проблемы не решались и не были разрешены вовремя, хотя могли быть разрешены, хотя могли быть решены. То же касалось вооруженных сил. Огромная машина, там 4,5 миллиона численность вооруженных сил, 60 тысяч только танков. Только в Европе, в ГДР было только 20 тысяч танков.
В ЗГВ?
Да, в группе советских войск Германии. До Гибралтара наша армия должна была дойти за 2 недели. Европа должна была пасть, это было вполне реально. Но в то же время очень громоздкая машина, высокозатратная армия, которая в конце концов, вот эти военные расходы, они подорвали, значит, экономику нашей страны.
Ну, есть же старое выражение о том, что выбор произошел между пушками и маслом в сторону пушек, в пользу пушек.
А вот здесь должна быть полная... Здесь должен соблюдаться баланс. Ни в коем случае пушки... Человеку нужно масло, человеку нужно есть, человеку нужно жить, человеку нужно чувствовать себя человеком, любить, читать, отдыхать. Для человека должны быть созданы нормальные условия. Но в то же время у человека должны быть пушки.
Сергей Ильич, ну тут вам скажут фразу, которую я слышу, на самом деле, довольно часто, классическую. А вот посмотрите, времена-то нынче какие. Ну какое масло? Ну о чем вы вообще говорите?
А времена, что такое время? Время формируют люди. Вот не надо ссылаться на времена. Время это не что-то какое-то абстрактное, что-то абстрактное или там отвлеченное. Вот мы попали в это время. Да не вы попали в это время, вы сформировали это время. Вы виноваты. И вот так уходить от ответственности, что я жил в такое время, поэтому вот мы совершали такие-то поступки, не очень хорошие, благовидные. Мы там шли на компромиссы, мы не делали то-то, мы уходили от решения проблем, потому что было такое время. В любое время находились люди, которые были свободны в выборе, в своем выборе, которые не боялись этот выбор делать и которые совершали поступки. Поэтому не время формирует людей, а люди формируют время.
Сейчас многие бы из слушателей бывшей радиостанции, которая была когда-то давно уже, теперь и бог с ней, земля и стекловатой, на этой самой частоте была такая либеральная радиостанция, я ее называю всегда «Ехо Москвы», знаете, такое вот у, да, у Свифта было такое «Ехо». Хотя есть в моей биографии темное пятно, когда-то 100 лет, 20 с лишним, сколько, ну, черт, сколько времени прошло, это была единственная новостная радиостанция, я даже успел на ней немножко поработать, ну, вот каюсь очень раз, каждый раз вспоминаю, но те самые радиослушатели, ту самую радиостанцию, сейчас бы с вами поспорили, говоря так, что, ну, слушайте, ну, 90-е годы, когда мы все разоружились, когда мы выбрали правильную дорогу, светлое демократическое будущее с остальным миром, это же благословенные годы. Ну и что, что армию разрушили немножко? Ну, не нужна нам такая армия. Зачем это все?
Ну,
и флот нам такой не нужен.
На самом деле...
будем с японцами ловить этих крабов, и замечательно,
на
больше нам ничего
деле...
не надо.
Эти благословенные годы были годами унижения. То есть унижения, которые испытывал человек в Советском Союзе, сменились еще более такими сильными потрясениями, унижениями 90-х годов. Ну да, в Советском Союзе был дефицит. Нельзя было, женщина не могла купить хорошую обувь, одеться. Были какие-то дефициты самых элементарных продуктов, тех же книг.
Но это сейчас не вспоминается особо.
Это ничего не вспоминается.
Вспоминается только хорошее.
А 90-е годы, да, что такое 90-е годы? 90-е годы это действительно страшное унижение, это отсутствие безопасности. Это Москва в начале 90-х, похожая на, значит, Москву, там, гражданской войны, интервенции.
Беспризорники с клеем какие-то.
Беспризорники, монахи, проститутки, матросы с пулеметными лентами.
Бабки, продающие хлеб на ящиках деревянных.
На ящиках, да.
Это, я помню,
вот это торговля, значит, продажа золотых часов и выменивание на сало, там, и так далее. Это ужасное время, унизительное. Вот те годы, 10 лет, которые я прожил в 90-е, это самое унизительное время. Ну и... как бы, когда ты видишь, что руководитель твой, тебе стыдно за лидера своей страны, за его поведение, за... Можно даже, знаете, пережить личное унижение какое-то, ну, можно в каком-то этапе. Но мы были воспитаны так, что наиболее остро я переживал унижение своей страны, своего народа, и вот действительно мир когда рушится. Это рушится рынок. Это так было стыдно. Это так было... Вот я до сих пор с ужасом вспоминаю эти годы, когда мне было стыдно. И не дело не в том, что нам задерживали зарплату, или там было небезопасно просто на своей машине проехать из одного города в другой, потому что тебя могли убить, там, ограбить. Когда было опасно выходить на вечерние улицы, когда вот шел этот дикий передел собственности и так далее. Что такое 90-е? 90-е — это война чеченская.
И отношение к человеку в форме было очень специфическое. Как к какому-то неудачнику.
Вы знаете, это отношение начало формироваться. Отношение к форме, это начало... Вообще вот мое глубокое убеждение, ну, что развал страны начал закладываться еще в 50-е годы. С приходом к руководству страны Никиты Сергеевича Хрущева, когда были совершены такие глобальные уже базисные ошибки и заложены базисные пороки всей системы. И тогда уже вот как бы власть, которая не могла решить социальные проблемы, не могла удовлетворить потребности своего населения в СССР, она уже тогда мягко начинала переводить стрелки на вооруженные силы. Это было негласно, это было за спиной, но это тихонечко внедрялось, что ну да, ну вот... Вы живете плохо, вы там не можете купить элементарных вещей, везде повальный дефицит, но это вот армия, мы вынуждены их содержать, и это вот что делать. Особенно это усилилось в 70-е годы, естественно, 80-е, с приходом руководства Горбачева. Ну и во времена Хрущева, вот первая реформа военная, сокращение на 1 000 000, по-моему, 200 тысяч вооруженных сил при Хрущеве, сопровождал дикими унижениями военных, офицерского состава и так далее, даже тогда. И это искусственно такое вот отношение такое, оно формировалось.
Сейчас другое отношение к человеку в форме?
Ну, конечно, сейчас другое отношение, сейчас другое, совершенно другое отношение. Ну и, ну что там говорить, сейчас армия востребована, армия востребована.
И... Это же не только востребованность, это еще и социалка, защищенность военнослужащих, офицеров.
Вы знаете, дело даже не в социалке. Не это главное. Не, главное не оклады, не зарплаты, не там какая-то социальная защищенность. Это очень, это, конечно, очень важно. Нет, дело отношения, понимаете? То есть место в иерархии государственной, самоуважение, вот возможность испытывать самоуважение от того, что ты занимаешься этим, этой профессией, сделал этот выбор. У нас же русский офицер тоже никогда не был особенно, значит, обеспеченным, особенно армейский офицер.
Никогда. Ну да, не гвардия петербургская.
Не гвардия, это гвардия, все. Мало того, во времена в 19 веке, когда шли милютинские реформы, сначала милютинские, а потом Куропаткина, его сменил Куропаткин, армия вообще не дофинансировалась глобально. Армия там занималась самообеспечением. Это очень плохо отразилось на боеготовности армии. Там все время были какие-то, создавались артели, шорники, портные, то есть повара. То есть армия занималась все время хозяйственными вопросами. Это был 19 век. Там. Это то время, когда императоры ходили в военной форме. Это не надо думать, что это.
Ну и гарнизоны, да, в провинции жили бедно. Рассказы многочисленные, даже наших писателей, которые описывали эту гарнизонную жизнь. Гарнизонная жизнь бедная. Из развлечений что? Водка, карты?
Анкор, все. Еще анкор. Ну, да, да.
Да.
Да, это очень... И сейчас, как сказать, ну вот флот, допустим, ну, сухопутные войска, авиация не имеют таких возможностей. Но флот и вот эту, так сказать, линию мы проводили на Тихоокеанском флоте, должен быть размещен, конечно, в крупных городах. Это очень важно, потому что семьи, офицеры должны нормально жить, должны пользоваться там всеми плодами культуры, дети должны получать образование и так далее. Вот эти богом забытые гарнизоны. В свое время Тихоокеанский флот был очень, ну, такой, была такая поговорка. Если не попал на Тихоокеанский флот, радуйся в советское время, а если попал, гордись. Чем это было связано? Ну, это флот был разбросан по таким гарнизонам. Ну, можете себе представить, жить в жерле вулкана на одном из Курильских островов. Ну, на вулкане разве можно жить? В кратере вулкана.
Тепло.
В кратере вулкана можно разжить, который заполнен водой. Это было очень тяжело. Поэтому сейчас, конечно, должны быть привязаны к крупным городам, с какой-то, ну, с социальной базой. Самое главное, чтобы семьи были, действительно жили в какой-то культурной среде, особенно дети и так далее. Но это очень влияет именно на психологическое состояние военных.
Сергей Васильевич Авакян, с недавним прошлым командующий Тихоокеанским флотом, адмирал, сегодня с нами подчиняет примус. Разговариваем мы про и морскую жизнь, и про флот, и про роль армии и флота в нашей богохранимой стране. Немножко в историю погрузились. Я напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Еще WhatsApp +7 968 766 33 11. Телеграм-канал Радио Спутник, приложение Радио Спутник. Задавайте ваши вопросы, но вернемся мы к вашим вопросам сразу после новостей, которые мы сейчас послушаем.